Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Книжная полка.
Август. Время, к сожалению, время трагедии для России. И в этом августе мы еще вдобавок ко всему вспоминаем трагедию подлодки «Курск», которая случилась ровно 20 лет назад, 12 августа. У нас в студии потомственный подводник, капитан первого ранга Игорь Курдин. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Мы, собственно говоря, не просто так с вами будем вспоминать подводников с Курска, а мы будем говорить прежде всего о вашей книге. Тут просто надо сказать, что все каналы, абсолютно все сейчас, очень много говорили о юбилее этой страшной трагедии. Говорили очень в разных, скажем так, в разных формах. И иногда там звучали какие-то обвинения, критика властей и так далее. Об этом мы с вами тоже очень много поговорим. Но вы написали книгу «Курск». Почему спустя 20 лет вы посчитали необходимым предъявить миру вашу версию, что называется? Ведь столько слов уже сказано, фильмов снято, песен написано.
Дело в том, что я, как и все мы, узнал о трагедии Курска 14 августа 2000 года, когда я ехал из Выборга в Питер на машине, и мне пришло сообщение на пейджер. Многие даже не знают, что это такое.
Да,
Но, тем не менее, значит, там оно было очень коротким. Срочно включи радио. И около 11 часов утра мой диктор довольно спокойно сообщил, что во время учений в Баренцевом море на грунт легла атомная подводная лодка. Я не помню, кажется, даже не было названо имя лодки. И я как командир атомной подводной лодки в прошлом, у меня всего 7 лет командования лодок и 15 боевых служб, из них 5 командиром, я точно знаю, что атомные подводные лодки на грунт не ложатся. Поэтому сразу было понятно, что-то не договаривают.
Что значит не ложатся? Утонуло?
Они конструктивно не предназначены для покладки на грунт. Вот дизельная лодка может. А у нас внизу корпуса 4 водозаборника.
А, все, я поняла.
И мы не можем лечь на грунт. Поэтому сразу неправильно. А когда начали говорить о том, что подается топливо, электроэнергия, воздух, это уже было полное вранье. Которая вот с первых минут, вот это вранье, недоговоренность, которая звучала с экранов телевизоров, она и породила такое отношение к Курску. Да, это самая крупная трагедия военно-морского флота России в послевоенный период.
118 человек погибли в этой подлодке. То есть, прежде всего, желание сказать правду.
Вы знаете, вы правильно сказали, очень много написано о Курске. И статьи, и книг. Меня особенно, вот не могу не сказать, когда пишут журналисты, военные журналисты, которые имеют такой же чин, как и я, капитаны первого ранга. Я бы запретил присваивать воинские звания просто литераторам. Все. А вот у нас есть такая...
Это очень странно.
Потому что когда капитан первого ранга, который ни разу не выходил в море...
Чушь какая-то.
Да, и на него обращают внимание, на него как на эксперта, который всю жизнь проплавал в штормовом море. Так вот, с первых минут, когда мы узнали, мы оказались вовлечены в эту историю, в это дело Курска. Но что самое главное, мы никогда его, это дело, 20 лет не бросали. Я знаю про Курск все гораздо больше, чем надо. Мы
что
общались...
Что кому надо?
А чем всем?
Так.
Я бы вам вот что сказал. Значит, первые наши действия, я имею в виду клуб подводников, были, к нам стали обращаться родственники. Кстати, на тот момент в Питере проживало только 8 семей, связанных с Курском.
Сейчас больше 50.
52.
Угу.
Мы считаем вместе, это отдельная семья, жена, дети, отдельная семья родителей. Потому что и 32 подводника Курска похоронены на Серафимовском кладбище. Это самое большое захоронение в России.
Семьи приехали сюда, чтобы жить ближе к могиле родного человека.
Ну, во-первых, они выбирали место захоронения, потом, естественно, им давали здесь квартиры, все они обеспечены квартирой. Мы тоже прилагали к этому усилия. Например, Екатерина Багрянцева, жена старшего на борту начальника штаба дивизии Владимира Тихоновича Багрянцева, она первая получила квартиру, ключи передал губернатор Яковлев в элитном доме. И дальше там было даже так, что матери с нашей помощью устраивали детей в Нахимовское училище и потом просили квартиру здесь, в Питере, чтобы быть поближе к сыну. Ну, в общем, короче, так или иначе, они получили все квартиры, обеспечены. И мы помогали им. Помогали в самых разных вопросах. То врач, то еще что-то это, то трудоустройство. То есть то же самое, что делаете вы. Но у вас круг общения большой, но у нас он просто больше. Угу. И все семьи Курска, большинство, они с нами сейчас на связи. Угу. Мы потом поговорим об этом.
Мы обязательно об этом поговорим, но это очень интересно.
Поэтому все, вот они оказались все в Питере, потому что Питер не только клуб, но сам город принял их здесь. И стоило только куда-то позвонить, решить вопрос и сказать, это жена погибшего на Курске. Вопрос решался моментально. Вот я и родственники, все мы благодарны петербуржцам, ленинградцам за то, что они приняли семьи Курск.
И вернемся к вашей книге. Она называется «Курск 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». У вас презентация этой книги в субботу. Давайте два слова, чтобы наши слушатели понимали, куда идти.
Значит, в субботу в 14 часов мы приглашаем всех, это свободный вход, в дом книги, дом Зингера на Невском проспекте, в 14 часов презентация этой книги. Там же вы сможете получить мой автограф, если захотите. Вот. И отвечу на все вопросы, которые возникнут.
То есть вы будете общаться с пришедшими, да, да, отвечать, да, на вопросы? Игорь Курдин отвечает на вопросы «Комсомольской правды». Давайте продолжим. Мы говорили о том, что много лжи вокруг тайны. Вы же сами сказали это слово, да, тайны гибели лодки. Было очень много версий. Я так понимаю, что до сих пор не рассекречены документы или большинство документов, которые связаны с гибелью. Так
дело в
это?
Том, что мы сейчас вернемся чуть назад к предыдущему вашему вопросу, потому что они все взаимосвязаны.
Так.
Во-первых, дело может быть рассекречено через 25 лет после трагедии. Для этого кто-то из родственников, которые признаны потерпевшими по этому делу, достаточно написать заявление, и им будет предоставлено дело в полном объеме. Но сразу хочу сказать, дело в том, что еще 18-19 лет назад было разрешено троим родственникам, которые сами являлись офицерами запаса подводника, это Володя Митяев, Роман Дмитриевич Колесников, чьи сыновья там погибли, они были в Генеральной прокуратуре и в течение недели знакомились в полном объеме с материалами дела, в том числе секретными. Вы спрашивали, как родилась идея этой книги. О книге я, честно сказать, все эти годы и не думал, но год назад я встретился с вашим генеральным директором, это, ну, буквально случайная встреча, зашел разговор о Курске, Иван Власов сказал, а не хотите вы написать книгу? Я подумал, мы встретились здесь у вас в редакции и согласился. Проект этот, конечно, забрала Москва. Я очень благодарен Наталье Щербаненко, директору издательства «Комсомольской правды». Как они меня мучили, значит, это все это. Я никогда не работал с издательством. Я не знаю вот этих слов, терминов. Со мной работал литературный редактор, дизайнер и все. Они звонили. Почему из Москвы почему-то привычка звонить по ночам? Там, видимо, лучше работает.
Москву never sleep.
Но тем не менее, значит, книга получилась хорошая. Это не расследование. Потому что я не участвовал ни в спасательной операции. Меня не опрашивали следователи, не вызывали в прокуратуру. Но я следовал принципу, который меня научили на флоте. Командир не тот, который все знает, а который знает, у кого спросить. В конце книги приведены имена более 40 человек. Это адмиралы, командиры подводных лодок, в том числе герои России, конструкторы, следователи, врачи, подводники, которые сами пережили крупные аварии. Слава богу, выжили. Именно эти люди, скажем так, рассказывали и комментировали мне ситуацию с Курском. И это продолжалось в течение 20 лет. Эта книга не расследование, это книга изложения фактов. Это хронология катастрофы. И практически я нигде не делаю выводов.
Игорь, давайте мы сейчас послушаем песню, по-моему, потрясающую песню Розенбаума, которая связана с этой трагедией. И немного рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
Ну вот и все, проложен курс, и на борту комплект. Опять в поход нас океан позвал. Опять еще одну судьбу, опять одну на всех. Опять в ЦП наш Каперанга встал. И, друг мой, как ты прав, что всю жизнь мне завидовал. В рубку бьет волна, и ветер вспарывает гюйс. И если б не жара, я бы снова лодку выдумал. Коль удача нам улыбнется, я вернусь. Если б не жара, я бы снова лодку выдумал. Коль удача нам улыбнется, я вернусь. Как хорошо идет слушок в подплаве морякам. Дают вино и шоколад дают. А я за воздуха глоток сейчас весь мир отдам. Но рядом дно, и облака не тут. И, друг мой, как ты прав, я все время жил неправильно.
Книжная полка.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову, и Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать. А я тебе, говорит, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты, дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Книжная полка.
Потомственный подводник. Капитан первого ранга, доверенное лицо семьи погибшего экипажа «Курска», Игорь Курдин у нас в студии. И мы говорим о его новой книге, которая посвящена гибели «Курска». Ну и, в общем, вспоминаем эту чудовищную трагедию. Игорь уже объяснил мне, что он не, что называется, не вскрывает покровов тайн, не выдает каких-то сенсационных версий или чего-то такого. По сути дела, книга – это просто факты. Я правильно вас понимаю?
Это факты, это хронология. Но там есть две версии. Все знают, что существует официальная версия, техногенная катастрофа, взрыв плохо приготовленной, плохо изготовленной торпеды типа «Кит», которая взорвалась. С этим не спорит ни один эксперт. Торпеда действительно взорвалась в торпедном аппарате номер 4. Но вот причина ее взрыва, вот это и вызывает споры до сих пор. Я не мог не привести в книге версию внешнего воздействия. То есть, либо столкновение с иностранной подводной лодкой, либо вплоть до торпедной атаки «Курска» торпедами или иными, возможно, еще неизвестной широкой публике снарядами.
Вы допускаете, и что...
Я допускаю. Знаете почему? Вот уже сказал, я сторонник официальной версии, как ни странно. Потому что никаких реальных доказательств, вот наличия лодки, еще каких реальных. Но меня консультировали люди, которые являются профессорами, докторами наук, которые являются ведущими специалистами в военно-морском флоте. И вот у них есть свое независимое экспертное мнение, которое говорит, да, была иностранная лодка, то ли столкновение, то ли атака. Они говорят, мы даже не знаем, вот оружие, так, какое-то оружие, которое настолько секретное, что до сих пор про него мы не знаем.
Мы когда-нибудь, думаете, узнаем правду? Ну вот однозначно можно будет ответить на этот вопрос? Какая из версий правильная?
Вы знаете, в свое время, в 60-х годах, американцы потеряли две атомные подводные лодки «Трэшер» и «Скорпион». Заключение комиссии, они копали очень глубоко. Невозможно определить причину гибели этих лодок. Даже американцы, которые глубоко исследовали, им очень хотелось понять, почему. Ведь главная цель расследования – это не наказание виновных, это не повторять ошибок, что привело к гибели кораблей. Не повторять, иначе, если мы не сделаем выводов, они вполне реально могут повториться.
Так.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, вот такими простыми словами, значит, может быть, и никогда не узнаем, всегда останется какая-то версия, которая будет под вопросом.
Вообще, конспирологических версий достаточно много. Может быть, мы с вами к ним еще вернемся, но если говорить о виноватых, все равно ощущение послевкусия у людей осталось ужасное и от того, что никто не понес ответственность за это. И если мы говорим, предположим, об адмирале Попове, который тогда был командующим Северным флотом, и очень многие эксперты говорят о том, что его вина в том, что спасательная операция прошла, мягко говоря, и с опозданием по времени, и с техническими нарушениями и так далее. Что насчет вот призывания к ответу? Я понимаю, что 20 лет прошло, и тем не менее.
Знаете, вот и тогда, и когда было это постановление, я буквально озвучивал слова родственников, их мнение. Никто не требовал посадить кого-то вот в тюрьму, на скамью подсудимых. Они надеялись, что вот это открытое судебное заседание, ну, в каких-то частях и закрытое, приведет к тому, что все-таки мы будем ближе к истине, и когда будет установлено. Все-таки лодка погибла, а как юристы говорят, нет причинно-следственной связи между ошибками сварщика, который не доварил эту торпеду, организацией связи, поисково-спасательного обеспечения. Ну, нет. Вот каждый, вот помните, как у Райкина,
нет.
Вот кто пальто
да.
Сшил? Вот это. И нет, если вы обратили внимание, буквально через несколько дней после 20-й годовщины на экране одного из ведущих телеканалов вышел фильм, тоже
да.
Курс. И
по
вот там
каналу.
первый раз по каналу «Россия-1». Если
«Россия-1».
Угу. Если первый раз за 20 лет там выступал адмирал Попов. Меня его выступление не убедило, а он излагал версию «Иностранная подводная лодка».
Спустя 20 лет уже было говорено-переговорено, что...
Это... А очень просто. Знаете почему?
Но
если
отмазка.
Иностранцы, мы-то не виноваты.
Да, это отмазка
вот
идеальная.
Они. А куда вы смотрели, когда в ваших районе проведения учений 3 атомные подводные лодки, и ни одна из них не была обнаружена? Ни одна. А это учение всего Северного флота. Но надо отдать еще, ну, не должное, надо понять, в каком состоянии находился тогда флот. И корабли, и лодки, и подготовка личного состава, они были на таком закритичном уровне, что правда... Прав тот, кто говорит, не надо было проводить эти учения. Но очень хотелось показать, что флот есть, существует, выполняет задачи.
В прессе принято называть это событие катастрофой, с которой началось свертывание демократии. Слышали наверняка такую версию?
Демократия? А не хочу рассуждать на эту тему.
Ну, послушайте, я понимаю прекрасно, что военным не хочется вообще говорить на тему демократии. Это, наверное, естественная история. Но здесь же речь идет не о демократии как таковой, а о правде, о сокрытии правды. Такая серьезная ложь началась именно с гибели Курска или нет?
Ну, дело в том, что гибель Курска, можно сказать, была в прямом эфире. Вся страна прильнула к телевизору, к газетам, поэтому появлялись такие версии, которые не придумать. Вся страна следила за этим.
Это правда.
И я вам хочу сказать, что в этой книге я привожу факты, которые говорили, своевременно приняли помощь. Нет, это неправда. Потому что у меня есть друг, с которым я познакомился до гибели, капитан Пиранга Джефф Макриди, военно-морской атташе Великобритании в то время. И вот он мне сейчас прислал письмо, где поминутно расписывает, когда предложили, что ответили. Этот человек, это не просто ветеран-подводник, это военно-морской атташе. Правда, он везде делает сноску, это мое личное мнение.
Угу.
Но явно видно, вот мы предложили, а вот ваш посол, вот его письмо он отказал. А вы знаете, что у меня в книге приведен подлинник письма, которое мне в ответ на наше письмо прислал президент Соединенных Штатов?
Нет.
Вот это мы от имени родственников обратились к президенту Соединенных Штатов. Вот. И получили, как ни странно, ответ. Вот генеральный прокурор в своей
какому
книге
президенту?
Пишет... Джордж Буш.
Угу.
По-моему, младше, если не путаю.
Так, конечно.
Вот. Генеральный прокурор все время говорит, мы отправили запрос от имени генпрокурора России, они нам даже не ответили. Я говорю, возможно, вы неправильный адрес написали. А мы написали Вашингтон, Д.С., Белый дом. И нам пришел ответ, где он говорит о том, что мы выражаем соболезнования погибших, очень корректное письмо, и подтверждаем, что американские атомные подводные лодки, а это две, Мемфис и Толедо, не имеют отношения. Я не говорю, что это доказательство. Я говорю, почему клубу подводников отвечают, а генпрокурору нет? Значит, не так спрашивали.
Согласна. Вот еще про одно письмо и про родившуюся из этого письма песню. Я сейчас говорю о записке Колесникова, которая с погибшей подлодки была поднята в итоге на поверхность и опубликована, и песни, которую написал Шевчук.
Капитан Колесников, капитан пишет Колесников нам письмо.
Угу. Вы принимали участие?
Ну, это громко сказано. Я хочу сказать, что вы знаете, когда в отсеке, в самом маленьком отсеке лодки оказалось волей судьбы 23 человека, об этом тоже есть в книге, так глава и называется, «Пленники 9-го отсека», то в такие моменты командование берет на себя не тот, кто старше по возрасту, по званию, по должности, а тот, кто сильнее духом. Капитан-лейтенант Колесников взял это командование. И его записка, во-первых, самое главное, он составил список поименно. В 2003 году Юрий Шевчук написал известную и самую, на мой взгляд, лучшую песню о Курске. Это «Капитан Колесников пишет нам письмо». И потом он позвонил мне и зачитал текст. Там было буквально две неточности, я их исправил. Поэтому, ну, кто-то говорит, что я могу считаться соавтором этой песни, можете, но это можете не так. И поэтому хорошо, я сделал еще больше. Когда я писал книгу, мне моя жена сказала, ты должен писать и оглядываться на этих ребят, на 118 человек. Как бы они восприняли твою книгу? Вдруг они воскреснут. Это очень тяжелая задача. Я позвонил Юрию Ильяновичу Шевчуку и спросил, могу ли я взять эпиграфом текст твоей песни. Он сказал, конечно, можешь, она в открытом доступе, но я посчитал нужным спросить разрешение у Шевчука.
Карандаш ломается, холодно, темно. Капитан Колесников пишет нам письмо. Карандаш ломается, холодно, темно. Капитан Колесников пишет нам письмо. А нас осталось несколько на голодном дне. Три отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди. Ты найдешь письмо мое, а на своей груди. Знаю, нет спасения, но если веришь, жди. Ты найдешь письмо мое, а на своей груди.
Книжная полка.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein, zwei, полицай.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
В небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.
Книжная полка.
Радио «Комсомольская правда», капитан первого ранга запаса, командир подводных лодок К-241, К-84, К-407, председатель Совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Мы говорим о погибшей подводной лодке «Курск». Мы в предыдущей части остановились на знаменитой записке Дмитрия Колесникова, который оставался в 9-м отсеке.
Вместе со своими товарищами всего их было 23 человека.
Эти 23 человека погибли не сразу после катастрофы. И очень многие говорят, что был шанс, мягко говоря, был шанс их спасти. Они оставались в живых еще, кстати говоря, некоторые говорят, что несколько часов, а некоторые говорят, что значительно дольше.
Ну, давайте остановимся на том, что следствие установило, что они жили не более 8 часов.
Все-таки
но я привожу в книге слова министра обороны маршала Сергеева, который говорит, стуки были еще 14 числа. Это 48 часов. Тоже повторяли и другие высокопоставленные деятели. Поэтому я указал время, которое мне сказали те, кто был на ходовом мостике Петра Великого. Он говорит, Игорь, вот мы слышали эти стуки лично сами. Это люди, которым я верю. И это было в 4 часа утра 13 числа. То есть через 16 часов после гибели. Вы знаете, почему следствие ухватило за 8 часов?
Почему?
Потому что есть определенные нормативы при аварии подводной лодки. Сколько времени на развертывание, поиск и оказание помощи. А так после... вот, если до 8 часов они погибли, то никто не виноват. Угу. Потому что в норматив не укладывалось. А вот если это часов гораздо больше, то их обязаны были спасти. Но... когда меня сейчас спрашивают, а можно было спасти? Был шанс. Шанс есть всегда. Но, на мой взгляд, нет. Спасать было нечем. Нечем было спасать. Судно «Рудницкий» спасательное стояло у причала, и командир собирал грибы. Когда его вызвали, сказали, надо срочно идти. Это было в 6 вечера, через 6 часов после взрыва. И вышел он в море через 12 часов после взрыва. И только к утру 13 он прибыл в район учений. И, собственно, началась подготовка вот этой поисково-спасательной операции.
Еще один очень большой вопрос. Мы знаем, что иностранные державы предлагали помощь. Мы знаем, что мы гордо отказались.
Ну, мы, у России собственная гордость. Иностранцы предложили нам помощь. Это установлено. Вот я, когда говорил, в первую очередь, с военно-морским атташе Великобритании, в то время капитан первого ранга Джефф Макриди. Как только 14-го в понедельник стало известно и узнали не только мы, но и за рубежом о той аварии, первоначальной аварии на Курске, иностранные флота Соединенных Штатов, Великобритании, Японии, Франции предложили, чем мы можем помочь. Есть официальный ответ нашего МИДа, ничем не надо, у нас все есть.
Они могли бы нам помочь?
Вы знаете, вот сейчас трудно выстраивать цепочку. Вот, допустим, если бы 12-го сообщили, запросили бы помощь. Я чуть позже скажу об этом. Вы знаете, есть один очень интересный момент. Мне кажется, что Путина, как верховного главнокомандующего, в тот момент очень сильно вводили в заблуждение. Что с Курском ничего страшного. Вы знаете, когда вот авария у нас в 11.30 12-го, в Москву было доложено министру обороны в 0 часов 30 минут, через 12 часов, когда лодка должна была давно выйти на связь и должно быть давно объявлено аварийной по всем нормативам. Следствие признало, что это 9 часов, на самом деле можно считать и больше. Министр обороны тоже взял паузу и доложил Верховному в 7 часов утра 13-го. Это уже, значит, практически...
Ну, почти сутки.
Почти сутки.
Без нескольких часов.
Но доложил очень спокойно. Ну, подумаешь, лодка потеряла. Бывает там, ничего страшного. И поэтому, значит, я уважаю Путина за то, что он все-таки нашел в себе силы. Когда ему поехать в Ведяево и встретиться с родственниками. Очень тяжелая встреча. А перед этим на нас тоже тогда, как по-детски говоря, наехали, когда... мы высказали мнение писателя нашего питерского, ленинградского, Виктора Викторовича Конецкого, который сказал, Путин должен вернуться с пляжа в Сочи, в Москву. Ни в коем случае не на север. Не надо вмешиваться в работу военных.
Но он вернулся только 17-го. Катастрофа произошла 12-го. Же.
И это еще раз говорю. Это не решение Путина. Министр обороны говорит, мы убеждали президента, что ничего страшного, у нас все есть, мы работаем. Вот попробуйте сейчас Путина ввести в заблуждение. Угу. Мне так кажется. Вот если говорить об этом, и сейчас строить догадки, выстраивать, а если бы, значит, вот уже 12-го запросили помощь, она прибыла. Я вам приведу пример. Спустя 3 года Тихоокеанский флот, батискаф АЭС-28, тоже спасательный, проводил плановые работы. Экипаж 7 человек. Они запутались в тросах и сетях, и помощь была запрошена. Через несколько часов прилетели
и самолеты. Прилетели все, да.
И прилетели. И Штаты прилетели, и англичане пошли и спасли.
Да,
7
да.
человек остались живы. То есть мы поняли, что принимать помощь в мирное время для того, чтобы спасти людей, не зазорно.
То есть вы хотите сказать, что это один из тех выводов, которые наши власти да. сделали из катастрофы с
да.
Курском? Хорошо, давайте тогда еще какие-то выводы были сделаны?
Я хочу сказать, значит, простой пример доходчивый. Жена командира Ирина Лячина мне рассказывает. Мы, говорит, были в отпуске накануне этого летом 2000-го. Я, говорит, увидела объявление в метро. Приглашаюсь на работу машиниста метро, зарплата от 18 тысяч рублей. А мой муж, командир этого мохода, получал 6 тысяч рублей. Сейчас командир получает 250 тысяч.
Mm-hmm.
Обратная реакция, знаете, какая? Командиры не хотят уходить на учебу. Если он идет учиться, его на период обучения зарплата гораздо меньше. Он даже станет потом командир дивизии, все равно будет меньше, чем командир получать.
Mm-hmm.
То есть как-то у нас такие перекосы. Это в социальном плане вопросов нет. База отремонтированная, даже там построили у нас и катки, и дома офицеров, все сделано. Значит, из того, что не сделано, это отставание аварийно-спасательных сил и средств флота от строительства подводных лодок. Мы имеем сейчас новые подводные лодки «Борей», «Ясень».
А спасать их Казань. Нечем.
А спасатели, мы здесь, в Питере, несколько лет назад построили современный спасатель Игорь Белоусов, который на Тихоокеанском флоте. Планировалось 4. Если на флоте Черноморском, Северном есть подводные лодки, их должен кто-то спасать.
Да.
Новых спасателей нет, есть старые. Знаете, чем мы гордимся? У нас на Черноморском флоте есть спасательное судно «Коммуна». Хорошее
так.
название. Мы им гордимся. Знаете, сколько лет?
Нет.
Угадайте. 105.
Да вы что?
Да не вы что, а так и есть.
105
она,
лет?
Да.
Это она при царе?
Ну да, светлая память.
Ну в смысле, 15-й год, если я правильно понимаю.
Да, она постройки 1915 года. Она работает, на ней даже аппаратуру меняют, она может выполнять спасательные операции.
Ну, это повод гордиться.
Ну вот...
Согласна с вами совершенно. Клуб моряков-подводников делает очень много для того, чтобы, во-первых, была информация постоянно донесена до людей о том, что происходит с флотом, а во-вторых, вы очень серьезно поддерживаете семьи погибших моряков до сих пор.
Серьезно, несерьезно, но с первых моментов. Знаете, в чем заслуга клуба? Клуб оказался в то время, в нужное время, в нужном месте. Если бы этого не произошло, клуб следовало бы закрыть. Главная задача – это поддержка своих членов, тем более членов семей погибших. Мы первые, случайно это было, пустили шапку по кругу. Люди стали приходить в клуб, как только стало известно, и приносить деньги. Мы начали, хорошо ума хватило составлять ведомости, потому что когда через год нас проверяла Генеральная прокуратура, первый вопрос...
Почему
был
вас
такой,
вдруг Генеральная прокуратура-то проверяла?
Мне сказали, болтать надо меньше. И вот самое первый вопрос, знаете, какой? Спросили, а кто вам разрешил собирать деньги? Меня
прекрасный
это так удивило.
Вопрос.
Я думаю, а кто должен-то был все это? Они говорят, ну что же вы это вот взяли и начали? Я говорю, так люди сами стали приходить. Приходили ребята с золотыми цепями, клали там на стол.
Ой, слушайте, по-моему,
долларов.
Там даже Березовский каким-то образом участвовал.
А это чуть позже. И вот, короче, мы начали собирать деньги, и задним числом, 3 года давности прошло, не посадят. И мы сделали решение совета клуба, он принял решение начать сбор средств. А приносили простые люди, бабушки приходили, лекарства приносили, всякие валерьяновые капли. И у нас был налажен мост воздушный. Я каждый день практически, я или кто-то из моих ребят ездили в аэропорт Пулково, и коробки из-под телевизора с лекарствами передавали туда. И мы начали отправлять вот на эти первые деньги, мы отправляли семьи туда, потому что у них не было денег на авиабилет. И когда я в аэропорту встретил отца, начальника штаба дивизии, который на собранные соседям деньги долетел только до Питера, и он говорит, вот не поможете ли? Конечно, помогли. И мы звонили туда, их уже встречали. Все.
В книге Игоря Курдина «Курск. 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». Ну вот в все, о чем мы с вами говорили, и еще раз в 10 больше, да, мы можем прочитать.
Вы прочитаете, и, вы знаете, я сделал следующее. Когда рукопись была готова, но еще не в типографии, я отправил ее жене командира Ирине Лячиной.
Ага.
И командиру 7-й дивизии, контр-адмиралу Михаилу Юрьевичу Кузнецову. Я сказал, если вы скажете, вот что-то неправильно надо убрать или переделать, если я успею, они оба одобрили эту книгу. Для меня это вот та оценка, которая... Самая высокая оценка книги. Это комдив и жена командира.
Друзья, в Доме книги 22 августа в 14 часов на Невском 28. Мало того, что там книгу можно будет купить по спеццене, можно будет получить автограф Игоря Курдина, нам Игорь Курдин обещал, что он ответит на вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли в нашу студию.
Книжная полка.